Всем добрый вечер. Я почти уверен, что об акупунктуре мы поговорили. По-моему, как раз была она на первом занятии. Второе занятие у нас целиком и полностью ушло на разбор... Нет, не полностью. Ушло на разбор кинезиологии. Есть что-то, кое-что по кинезиологии, то, что осталось досказать. И потом действительно перейдем к таким вещам, как хилинг, к таким вещам, как гомеопатия, йога, гипнотерапия. Фэншуй, если успеем. С фэншуем мало разборок нам предстоит, сразу хочу сказать. Значит, мы в прошлый раз, по-моему, остановились как раз на Моахехат. Это школа очень популярная в Израиле. Это метод, который специализируется, кинезиологический метод, который специализируется на решении эмоциональных проблем, проблем с обучением. И задача формулируется так, что мы исправляем энергетический дисбаланс, вызванный негативными эмоциями. Как врач определяет эти негативные эмоции? Врач определяет их при проверке мышц. Мускульный тонус, мышечный тонус. Затем нейтрализует их. Можно нейтрализовать с помощью акупрессуры. Разница, кстати, между акупрессурой и акупунктурой, она есть. Она состоит в том, что при акупрессуре мы надавливаем на кожу, пальцами надавливаем, а акупунктура – это проникновение игл без контакта пальцев с кожей. Считается более действенный метод, потому что игла есть игла, она проникает глубоко, она точнее находит все вот эти, как мы говорили, энергетические проблемы в меридианах. Здесь уже карты в руки специалистам, как точнее это назвать. Но, тем не менее, даже при МОХХ, даже при кинезиологии это все работает. Кинезиологи, которые практикуют в сфере единый мозг, МОХ и ХАТ, они говорят, что их техника основана на обходе сознания и воздействии целиком на подсознание. Там, я не знаю, один специалист говорит, что пациент приходит, рассказывает, чтобы добиться успеха, я должен работать очень тяжело. И он высказывает это как его сознательное убеждение. А причина, которая находится, она причина подсознательная. Она лежит в убеждении следующем. Он себе говорит, я ничего не стою, или я должен все всем доказать и так далее. Если есть у человека это убеждение подсознательное, оно создает внутри него конфликт, приводит его в состояние неуверенности. Он не часто готов принять решение. И крайний пример. Иногда даже саморазрушению личности. Это действительно крайний пример. И по мышечному тонусу определяют, как бы тело, мы говорили в прошлый раз, тело само рассказывает, специалист определяет это по мышцам, потому что мышцы, часть тела, они выдают информацию, которую хранит мозг. А мозг знает все, потому что именно он дает электрический сигнал мышцам совершить какое-либо действие. И приводили мы пример, что человеку, дай бог никому, прежде чем сообщить какое-то печальное известие, предлагают сесть на стул, потому что точно совершенно услышав это известие, ноги его не удержат. Почему? Потому что мышцы, как и все остальное, реагируют на то, что происходит с человеком. В момент стресса, понятно, в момент стресса. И если вопрос вызывает какое-то эмоциональное переживание, то целитель чувствует, как мышцы или напрягаются, или ослабевают. Это все называется сохранение тонуса, понижение тонуса и так далее. Мы говорили, что по этой системе можно определить, какие продукты питания подходят человеку, какие нет. Организм это точно знает. Не вдаваясь в детали, потому что у нас действительно не хватит для этого времени, можно вспомнить методику, которая по аббревиатуре называется NAET. Это аббревиатура образована, сложная индийская фамилия, Namundripad, аллергии. Elimination treatment – это в переводе на русский лечение для избавления от аллергии. Доктор индианка по национальности, доктор ее разработала, потому что у нее всю жизнь ее преследовали проблемы с… Она аллергик большой, и она разработала процесс лечения, который сейчас состоит из двух частей. Это тоже ответвление как бы от кинезиологии. Там сначала они определяют, на какие вещества есть аллергическая реакция, оценивают мускульную, соответственно, мускульные реакции. И при контакте, было установлено, что при контакте с вызывающим аллергию веществом, когда они нажимают, как это лучше назвать, когда они нажимают на контрольную точку какого-то блокированного энергетического меридиана, это все приводит к возникновению слабости мускулов. И тогда определяется вот метод такой. Проверяющий там нажимает с некоторой силой на палец или на руку, пытается согнуть. Сила нажатия тоже выбирается определенным образом, чтобы противодействие, которое там пациент оказывает, чтобы он мог, допустим, удержать палец не согнутым, а в другую руку его могут поместить сосуд с каким-то тестируемым веществом. Ну и так далее. Это все, если вещество вызывает блокирование того или другого канала, или там напряжение той или иной мышцы, то может, кстати, и резкая слабость мышц наступить. Легко сгибается, например, палец. Это тоже о многом говорит. И лечение сводится к массажу этой контрольной точки при контакте с больного с веществом аллергена. Как правило, аллергические бывают реакции не на одно отдельное вещество, поэтому все эти вещества часто необходимо выявить. Значит, разные реакции проверяются, но через мышцы. Видите как? Через мышцы. Муахекат, о чем мы говорим, это с чего мы начали. Это такой комплексный метод и тоже проверка по мышечному тонусу. Проверяют обе руки, включают оба полушария, получают доступ как бы к банку памяти в обеих сферах одновременно. Поэтому и называется технология не очень хорошее слово, методика «единый мозг». И если человек хочет поговорить о своих проблемах, он, конечно, идет к психологу. Но, в принципе, при такой проверке мышечной тоже, как утверждают специалисты, много времени не надо, чтобы понять, что было с человеком, что конкретно создает у него сейчас вот проблему, с которой он пришел и так далее. А дальше интересно. Дальше, когда проблема выявляется, целитель может использовать все свои знания, весь свой опыт и даже различные техники, чтобы снять напряжение, которое у пациента в настоящем времени. Причем мы говорили, иногда это такое напряжение, источник которого пациент и не знает. Он пришел с каким-то одним, как ему кажется, основным своим диагнозом, а на деле у него там в подсознании скрыта еще целая копилка. И специалист спрашивает у подсознания, есть кинезиологи, вот тоже эта техника, которая вызывала вопросы в свое время, есть кинезиологи, которые даже могут устроить своим пациентам проверку мышечного тонуса, не находясь с ними рядом. Например, по телефону. Для этого некоторые просят фото пациента или даже прядь волос. И некоторым достаточно имени и даты рождения. Понятно, что в глазах большинства, в глазах толпы, все это выглядит как мошенничество. Или даже, вот, как мы говорили, колдовство, ворожба и так далее. Помилуйте, нельзя же проверять пациента, когда он не находится рядом. Если проверка на расстоянии приведет к неверным результатам, она чисто логически к чему будет отнесена? Мы говорили, то, что не дает никаких результатов, то, в чьей сфере не накоплен никакой положительный опыт, у нас отнесено к категории Даркей Аймури, путей марийских народов. Мы рассматривали это в сфере примет, но это любое действие, которое ни к чему не приводит. Любое абсолютно. А если даже приведет действие на расстоянии к чему-либо, то, может быть, оно подходит под категорию колдовства, именно ворожбы, которая сработала. Мы уже говорили об этих двух основных опасениях. Мы уже говорили, что Даркей Мури не относятся к действиям, которые логически оправданы или имеют положительный опыт. А проверка по мышечному тонусу имеет положительный опыт. Специалисты есть, диагнозы ставятся верные, это проверено. Проверка по телефону тоже помогает. Поэтому... И даже если мы опасаемся за колдовство или за ворожбу, здесь это тоже не работает, потому что на расстоянии не производит целитель никаких действий, связанных с колдовством или с ворожбой. А мы говорили, в чем эти действия заключаются. Эти действия у любых колдунов, любой масти, любого направления колдовства связаны с тем, что колдуны блокируют природный закон, или они, блокируя природный закон, они занимаются воскурениями или приношениями какими-то, или заклинания шепчут, чтобы заблокировать силу действия ангелов. Есть мнение, что как раз они заручаются поддержкой ангелов, которые называются Малахей Хабала, ангелы разрушения. Но это нас не интересует. Нас интересует, что в кинезиологии эти методы, эти ритуалы, эти церемониалы не работают никак. Более того, можно логически, на удивление, можно логически объяснить эту проверку. Потому что, как мы говорили, кинезиология, она опирается на способность энергетических полей связываться друг с другом, делиться информацией, которую они хранят. Мы говорили, что силой мысли, аура, например, может силой мысли преодолевать расстояние. И тогда тот факт, что врач может связываться с пациентом силой мысли на далеком расстоянии, он особенно противодействия не вызовет. Это все, можно даже сказать, что это действует по законам природы, просто это законы тонкой природы. И определить по напряжению собственных мышц недостаток энергетического баланса пациента тоже возможно. Я вам скажу, спросили о такой проверке на расстоянии. Спросили о проверке на расстоянии Рава Израиля Ильяву Вайнтрауба. А он не кубаль, он каббалист. Он ответил, я вот выписал его ответ, что касается энергии, здесь нет ограничений, налагаемых местом. Но если не знакомы с типом энергии, есть опасения, что такой проверке помогут силы тумы, духовной нечистоты. А если знакомы, опасаться нечего. Это услышано от Рава Эфраима Ойербаха, духовного наставника Ешивы Кнессет Исраэля. Ешива находится в Хадере. То есть в свете сказанного, ну, прядь волос, дата рождения, номер телефона, они просто помогают врачу сконцентрироваться на пациенте, с которым врач устанавливает сейчас связь. Это ни в коем случае не колдовство, это не Даркея Мури, потому что помощь они могут оказать. И никакого опасения в плане Аллахи вызвать это не должно. Где-то я даже вот себе выписал, говорит один специалист по поводу именно помощи на расстоянии. Очень сад у меня нет, она помогла женщине, которая прошла 5 родов, на 6-е роды она настолько боялась ехать в роддом, это было ей само непонятное состояние, почему она боится, казалось бы, что препятствует, и она связалась с этим специалистом-кинезиологом, она ее по телефону успокоила, расслабила, и та благополучно родила. То есть, все, о чем мы говорим, и по поводу взаимодействия ауры, и по поводу такой тонкой энергии. Интересно здесь даже вот на наших занятиях не столько то, что мы знакомы со всеми этими практиками и с этими определениями. Интересно, что это смыкается и с нашими источниками тоже. А это отражено в словах наших мудрецов. И имеет смысл это процитировать. Сказал Раби Янай, подобно тому, как близнецы Теумим чувствуют головную боль друг друга, так же и Бог, как если бы был нашим близнецом, сказал я с ним в его беде. Это строка из Таилим. Или в притчах царя Соломона. Вот, пожалуйста, строчки. «Сын мой, если сердце твое мудрое, будет радоваться и мое сердце». Объясняет Виленский Гаон. У отца и сына корень, имеется в виду основа одна. Когда сын приобретает мудрость, и у него появляется внутренняя радость от того, что он приобрел мудрость, то хотя это у него, может быть, и не проявляется снаружи, в речах, но сердце папы тоже начинает радоваться, потому что они связаны. Или, например, есть в притчах более говорящие строчки. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». И Вильнский Гаон тоже комментирует. «Как вода отражает лицо человека, именно такое его выражение, с каким он в эту воду смотрится». Скривится лицо, вода это отразит. И с сердцами двух близких людей точно так же. Точно так же, если сердцем расположен к другому, другой тоже расположен тебе, пускай к тебе, пускай даже он сам об этом не знает и чувствует то, что чувствуешь ты. Это актуально, понятно, не только в случае позитивных качеств. Это актуально в случае неприязни, отрицательных чувств, негативных эмоций. Поскольку есть такое, что человек ближнего ненавидит, то и ближний ненавидит его. Сам себе объяснить не может, почему, но ненависть. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Знания могут передаваться от сердца к сердцу тоже. И это уже в Торе написано, когда написано «Йосеф, Йосеф узнал своих братьев». Там комментарий говорит «узнал их без труда, поскольку все они носили бороды, когда он их оставил, когда они с ним расстались». Хотя люди, знакомые друг с другом, которые давно не виделись, узнают друг друга, это нормально, то есть, как только один человек узнает второго, второй тоже может вдруг узнать первого. Имеется в виду, что когда встречаются двое, не видевшиеся долгое время, и один узнал быстрее, чем второй, чем другой, то другой, как бы подталкиваемый этим узнаванием, тоже узнает первого. Пускай даже они еще руку не пожали, увидели друг друга издалека. Это потому, что вот произошла встреча, в том числе и встреча энергии. человеческих. Обычно сердце сообщает секреты, пишет Вильнский Гаон, как мы знаем из притч. Здесь Тора показывает, что в данном случае это не сработало. Ну, в ситуации с Юсефом и братьями это не сработало. Потому что высокое, они его не узнали. У него высокое положение Юсефа, оно как бы подавляло любой возможный проблеск признания со стороны братьев. Они были очень подавлены, пишет Тора Хаим. И когда мы встречаем, например, мидраши, такие загадочные, такие, которые вот взревел Иуда, когда Юсеф праведник схватил Беньямина, сразу Иуда рассвирепел, взревел мощно, глаз его прошел, 400 фарсангов написано, прошел его глаз, пока его не услышал Хушин сын Дана. Ну что такое, говорят мудрецы, мы же понимаем, что это невозможно. Ни один голос в мире не проходит такое расстояние, и за 10 фарсангов ни один голос не будет слышен. Но то, о чем здесь говорится, подразумевает... А, кстати, есть еще и что из пещеры Циткиягу и из Иерихона были слышны звуки храмовой службы. Расстояние не позволяло бы их так услышать. Имеется в виду не звук как звук, имеется в виду внутреннее это ощущалось на большом расстоянии. Пускай даже уши не слышали, а внутреннее это ощущалось. Сила внутренних страданий здесь описана. Поэтому вот так работает кинезиология. Есть, конечно, запрещенные приемы в кинезиологии, и просто понять, почему они запрещенные. Есть врачи, которые заявляют, что могут установить через проверку мышц, что произойдет с пациентом в дальнейшем. По Аллахе можно это ему говорить или нет? И тут интересная вещь. Почему это, по идее, сработает? Потому что те врачи, которые уверены, что прогноз будет однозначно верным, они черпают свою уверенность из того факта, что мышечных-то реакций не 15, не 20, не 100, а всего 2. А всего 2. Сильное напряжение означает «да», слабое напряжение означает «нет». Не существует реакции, которая говорит «ах, я не знаю». Нет такого. И тогда, если задают вопрос по поводу будущего, должен появиться один из двух ответов. Да или нет. И создается впечатление, что здесь мы добиваемся прозрения, получаем ответ из будущего. Это должно быть так, но это не стопроцентно так. Истинность такого прогноза под сомнением. Почему? При отсутствии четкой информации реакция мышц у тебя отражать будет не то, что наступит, а личные чувства или ожидания твои. Ты же не знаешь, что будет. Это мнение многих специалистов-кинезиологов по данному вопросу. Основатель подхода Моах Эхад, он говорил, может, в интервью каком-то, по-моему, можно ли получить точную информацию о будущем посредством проверки мышц? Нет. 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 Количество восклицательных знаков растет. Нельзя. Почему? Потому что проверка мышцы, она эффективна только в том случае, когда мышца напрягается в ответ на определенную тему. А пациент не знает точной темы. Когда ты спросишь о будущем, ответ будет. Да, но этот ответ будет связан не с конкретным будущим, а с ожиданиями направляемого. То есть с ожиданиями пациента, чего он хочет от будущего. С позиции Аллахи, что с позиции Аллахи у нас получается? С позиции Аллахи не имеет значения, возможно ли знать будущее в результате этой проверки или нет. Потому что в любом случае такие вещи Аллахой запрещены. Если полагаться на эту проверку все равно 100% нельзя, она все равно входит у нас в категорию нихуш, толкования, какие-то такие приметы не очень явные. Более точно это мы получаем выводы на основе знаков, не имеющих логического объяснения. Если же можно полагаться на эту проверку, допустим, 100%, мы были бы уверены, что мы получаем знания о будущем. Это нарушение заповеди «непорочными будьте». Заповедь «непорочными будьте», мы говорили, она запрещает выяснять грядущее любыми средствами, любыми способами. Астрологические прогнозы, толкования, если приснился какой-то сон, чрезвычайно будоражащий меня. Любое прозрение, да, это нельзя, это запрещено. Нельзя, поэтому нельзя использовать мануальную мышечную проверку для, скажем, для прояснения информации, ждет ли нас успех в бизнесе. Да? Какой-то есть бизнес-проект, я хочу знать, преуспею ли я здесь. Или шедух, на который я сейчас выхожу, он приведет к свадьбе или нет. И даже если вопрос произнесен так, что вроде бы имеет отношение к настоящему, не к будущему, например, стоит ли мне идти на этот шедух? Понятно, что я спрашиваю про настоящее время, я сейчас решаю. Или взять ли мне такого-то человека в сотрудники? Тоже речь идет про настоящее время. Я интересуюсь в настоящем. Это все равно запрещено, потому что такие вопросы связаны с будущим. Любая проверка мышц такого вида, она будет являться нарушением одной из заповедей Торы. Теперь, понятно, что надо конкретизировать, что подразумевается под будущим, под проверкой будущего. Она однозначно запрещена. Давайте поймем, когда мы, например, прослушиваем прогноз погоды, который будет завтра. Мы что, нарушаем ту же самую заповедь? Непорочными будьте, я прослушал прогноз погоды, а то вдруг я после всего именно так и решу, что и погоду слушать нельзя. Нет, прогноз можно слушать. Почему? Причина очень простая. Потому что прогноз не основан на действиях духовных сил, да, духовных сил, а только на исследовании каких-то уже имеющихся данных. То же самое смотреть в печь, в духовку, установив для себя, что пирог будет готов через 10 минут. Ну, как бы что, я тоже здесь будущее себе заготовил? Нет, конечно. С одной стороны. С другой стороны, задавая вопрос астрологу, сколько предстоит прожить, что звезды говорят и т.д. и т.д. и т.п., вы нарушаете заповедь. Непорочными будьте, потому что такой прогноз не основан на имеющихся данных, а зависит от духовного восприятия. Это очень долгий разговор. Почему духовного? Вроде мы говорим про планеты и звезды, они-то материальные, они крутятся по своим орбитам. Нет. Мудрецы говорят, что есть здесь, так сказать, хелик, есть здесь часть, связанная с духовным воздействием на звезды и планеты. И когда я хочу узнать влияние на себя астрологической системы, я тоже оперирую с этим духовным влиянием, направленным на планеты. Это все гораздо сложнее, гораздо тоньше, чем я вот сейчас просто так говорю, но астрологический прогноз нельзя. Бывает, что посредством вот этой мышечной проверки пытаются выяснить что-то, что к будущему не имеет отношения, но и со здоровьем оно не связано. Например, мне, если уже говорим про бизнес, мне этот сотрудник для бизнеса подходит или нет? Не в плане будущего, а просто чтобы понять, сейчас мне брать его на работу, оправдает он мое доверие, не оправдает. Вроде бы такого запрета здесь нет. Но грань здесь тонкая, и легко можно упустить из виду, относительно чего я все это решаю, относительно настоящего или все-таки относительно будущего. Поэтому очень-очень-очень-очень рекомендуют этими вещами не заниматься. А лечение, кинезиологическое лечение, оно оправдано, оно апробировано. Моах и хат широко в Израиле распространен, и поэтому мы со спокойным сердцем, оставив кинезиологию как дисциплину более-менее, даже более, чем менее кошерную для использования, переходим к йоге. Ну, и по поводу йоги, и по поводу всего похожего. Я думаю, что мы можем заглянуть в Википедию, определение посмотреть сами. Мы сейчас смотрим, как это по нам, что мы говорим. Это система физических, умственных, духовных тренировок. Берет она начало откуда-то из древнеиндийской истории. Значение самого слова – это итахдут, на иврите, это соединение, единение. Какую цель йога преследует в самой Индии? Значит, в самой Индии главная цель всех этих йогических, с позволения сказать, практик, это достижение состояния высшего сознания. Оно называется самадхи. Умиротворенное сверхсознание, так скажем. Блаженное осознание своей истинной природы, так они это называют. Это последняя ступень. Там есть путь, который называется восьмеричным, который подводит человека напрямую к знаменитой нирване. Это когда я свою суть объединяю с коллективной сутью всего мироздания. Патанджали, такой индийский философ, он составил йога-сутры. Там этот сборник у него из 196 афоризмов на санскрите. Там он изложил теорию и практику йоги. Очень-очень-очень давно. Он всю эту технику классифицировал. Он описал 8 средств, которые необходимы для, для правильной практики йоги и так далее. Там первый этап – воздержание, охранение, позы телесные, конечно, тоже имеют значение, упражнения для дыхания, нейтрализация чувств, концентрация, наблюдение, самореализация. Все вот эти вот, все через Википедию мы узнаем. А что сейчас происходит с йогой? Сейчас происходит с йогой. Сегодня, например, в Америке и в Европе исследования, которые проводили, почему люди хотят заниматься йогой, установили, и понятно почему, людям интересна не философия какая-то глобальная, глубокая, людям интересны расслабляющие практики. Распространена именно поэтому так называемая хатхи-йога. Улучшение здоровья, расслабление, восстановление, или как еще часто говорят, обретение жизненной силы. Все это они получают, работая над дыханием, над телесными позами. В западном мире чаще всего прибегают к тем практикам, которые помогают восстановить здоровье телесное или, как они говорят, ментальное, психофизическое. Это бывает достаточно, без погружения в глубокую медитацию. Глубокая медитация, понятно, тоже есть. Но вот как раз в связи с этим давайте посмотрим аллахическую позицию Аллахи по хатхи-йоге. Хотя в Индии используют эти практики для достижения высокого уровня, этого самадхи, это цель жизни такая ультимативная, согласно индуизму, сама йога, она не является каким-то, она не является ересью, это не кфира. Если какая-то группа решает устраивать каждый день пробежки ради достижения здоровья, и, допустим, проделывают люди какой-то комплекс упражнений для того, чтобы он был лучше служить своему Богу, причем даже декларируя это, с ними по-прежнему можно бегать, если ты бегаешь с целью улучшения здоровья. Это было мнение Раби Мойши Файнштейна, который йогу разрешал. В ней нет запрета авадазара, идолопоклонства. В Индии тоже ее используют как средство персонального духовного роста. Понятно, что упражнения для тела и дыхательные практики, если мы говорим про хатху-йогу, это они направлены также на то, чтобы усилить поток, поток тонкой энергии, баланс тонкой энергии. Ну, как это ни назови, аллахических возражений это тоже не вызывает. Как мы говорили, помните, на первом занятии, в случае с энергией ци. Вроде бы это прямо идолопоклонство, что называется, ну, 100%. Там эта энергия главная для тех, кто практикует лечение от нее. Энергия ци лечит энергией ци. Мы выяснили там, что нет, потому что к энергии ци целители не обращаются как рабы к божеству или да, как с поклонением, а они просто как будто получают электричество необходимое, зарядку необходимую для этой энергии. Само нахождение в пространстве этой энергии ничему не противоречит, говорили мы, даже привлекая еврейские источники. И в принципе не является нарушением. Понятно, что если ты видишь специалиста, который молится на эту энергию, который называет ее, там, скажем, словами «Матерь моя» или «Матерь всех», это, конечно, проблема. Ну, про это разговор не идет. Речь идет про стандартные методы целительства. А есть в йоге, например, такой комплекс, который называется, упражнение, которое называется «Сурья Намаскар», если я правильно произношу. Это отдавание чести солнцу. Некоторые переводят «приветствие солнцу». И, согласно традиции, их традиции индийской, эти упражнения совершали на рассвете, обратясь на восток, к восходящему солнцу, как бы встречая новый день, приветствуя солнце. Поэтому они так называются. Это, в принципе, традиционные упражнения, ничего у них нет особенного. Такой традиционный динамический комплекс из 12 позиций. Сами упражнения тоже аллахических проблем никаких не порождают. И последователи этой йоги, этого вида йоги, они говорят, что польза от этих упражнений совсем не связано с какой-то данью солнцу, не от солнца мы заряжаемся, но, окей, так они говорят, но вполне возможно, что когда-то эти движения в Индии выполнялись, так сказать, как ритуал, действительно молились солнцу, мы просто это не знаем, сами индийцы могут это не знать, и тогда можно рассудить так, что эти упражнения имеют отношение к авадазара, к идолопоклонству, но на деле, если эти упражнения выполняют как упражнения ради самих физических действий, без всякого намерения служить солнцу как божеству, с этим нет проблем. И все равно, даже сейчас, когда эти упражнения выполняются в направлении Востока, это нельзя. Это нельзя, подходит это в категорию запрета Даркея и Мури, потому что обычай этот не еврейский, в котором смысла нет никакого. Шулхан Арух говорит, это запрещено только потому, что такой путь практиковали идолопоклонники ради разврата или исполняя какой-то бессмысленный обычай. Здесь есть опасение следовать Даркея и Мури, и есть здесь шемец идолопоклонства от их предков. Какой-то налет, маленький налет, но есть. Это важная фраза из Шулхан Аруха, потому что в прошлый раз я привел вам псак, слышанный от имени Рава Ильяшева, и в этом псаке прозвучала фраза, что запрещены те лечебные практики, которые проистекают от идолопоклонства. Не имеется в виду, что только те, которые зародились в идолопоклоннических культурах, запрещены. Нельзя также следовать тому, в чем есть атмосфера идолопоклонства по сей день. Это надо выяснять. И даже со всеми нашими хилингами, или ци, или аурами, это всегда надо выяснять. Часто проблема это выяснить. Значит, лучше не пользоваться, потому что шемец Шелявадазара, он тоже запрещен. Он тоже запрещен. От предков мы не знаем, что практиковали конкретно эти предки, но тем не менее. По этой причине нельзя присоединяться к тем занятиям по йоге, где требуют от участников просто повернуться лицом на восток во время определенных упражнений. Есть, это первое. Второе, есть такие уроки по йоге, на которых упражнения выполняют при повторяющемся звуке, при мантре определенной или с неким напевом. То же самое, та же проблема. Многие напевы включают в себя элементы идолопоклонства. То есть мы-то, допустим, пропоем их на санскрите, а на санскрите они означают взывание к определенному идолу. И вне всякого сомнения издавать вместе с группой такие напевы нельзя, даже если в этом издаваемом звуке всего один слог. Вполне возможно, что это наследие древних культур, которые идолопоклонством были пропитаны насквозь. Это запрещено тоже из-за Даркея и Мури. Но хатхи-йога не ограничивается, сама йога, этой техникой хатхи-йога, она не ограничивается. Есть раджа-йога, раджа-йога. Раджа-йога ее называют. Она связана с глубокой медитацией. Цель медитации там достичь самадхи. Это, как я сказал, полное спокойствие сознания, высшее просветление. Здесь требуется полное отключение чувств. Здесь требуется продолжительная концентрация на объекте, на желании определенном. Сразу хочу сказать, это очень глубокая тема и не наша, но медитация сама по себе запрещенным действием не является. Вот я упоминал, скорее всего, трилогию Рава Арии Каплана. Одна книга, первая книга по медитации называется «Jewish Meditation», вторая «Meditation and the Kabbalah», третья, по-моему, «Meditation and the Bible». Что он там исследует, что он там описывает? Он там описывает как раз еврейский подход, отличающийся от многих культур, потому что медитативное состояние, оно было свойственно человеку, который добивался получения пророчества. Все, что делал пророк, когда хотел достичь этого состояния, он уходил в себя. И были, мягко выражаясь, наработки по достижению этого состояния. Были целые школы пророков, где люди учились этим техникам, этим методам, этим приемам. Мало того, сами методы, техники и приемы, они-то и называются каббалой. Они зашифрованы в стихе, сейчас скажу где. В Торе это написано в главе Пинхас, книги Бемидбар. В том стихе, где Моше получает заповедь, повеление передать Яшуа своему ученику Меходеха от великолепия своего. Моше был великолепен тем, что как пророк он возвышался над всеми пророками. И возвышается по сей день, естественно. Что такое требование к нему передать Яшуа Одеха, великолепие твое? Он передал Яшуа, и это древние мидраши говорят, передал Яшуа совокупность методов, тренинг и практик, правильно используя которые, Яшуа может прийти к тому же уровню пророчества, который был у Моше. Пока так. Вот эти практики-то, они и называются каббалистической традицией. Это та традиция, которая всех интересует в узком значении, в мистическом значении. Она как раз с такими практиками связана. И, конечно, зубами заскрипят микубалим, когда услышат от нас слово медитация, потому что оно не отражает тех внутренних трудов, которые производит человек, стремясь к пророческому уровню, но тем не менее у нас других слов нет. Сама медитация, она запрещенной практикой ни в коем случае не является. Наше сознание – это единственная дверь, с помощью которой мы можем связаться с небесами. Поэтому индийская практика, я уж если сказал про еврейский взгляд, давайте процитирую автора Сефер Харидим. Он пишет, в нескольких книгах Ришоним говорится про «идбодедут», «пришут» и «дзекут». Их использовали хасидеи Исраэль. В одиночестве находясь, люди освобождали разум от всех дел материального мира, связывали мысли с господином всего. И так учил, так учили Мекубалим, что это полезно для души. Рамбан писал по поводу стиха «Встань, взойди в Бетель и поселись там», обращено к Якову. Что значит «поселись там»? Шефшам. Это надо понимать в контексте стиха «В тишине и покое спасены будете». Бешуво венахат ти воше ун. У пророка Ишаягу есть такая строчка, и здесь слова шеф и ти воше ун перекликаются. То есть приготовь разум, требование было к Якову, приготовь разум беешуфа да ад со Всевышним, чтобы он, разум был в мире со Всевышним. Это медитация, медитативные практики. Кроме того, медитация, мы знаем, это высокая ступень молитвы и пророчества. Не обязательно пророчество можно было получать в медитативном состоянии. Молиться тоже, просто с Богом говорить тоже. Равари Каплан очень убедительно все это описывает в книге своей. Шулхан Арух взял это и пишет, так поступали хасидим и аншей маасе, которые мидбудедим умекавним в их молитвах, пока не достигали итпаштут акшамот. То есть они освобождались от всего-всего телесного, и они добивались усиления коах сихли, пока не подходили близко к ступени пророчества. Вот чего, да, это так действительно это медитативная техника. Отказаться от всего того, что окружает. Чем меньше связи с физическим, тем больше развивается у тебя духовное. И когда еще употребляется фраза «микавним», а мы знаем, что «кавана» – это определяющее слово при молитве. У нас должна быть «кавана», когда мы начинаем молитву. Вот это тоже одна из техник медитации. Это ключевое слово. Второе ключевое слово на иврите – «идбудедут». Это особенный термин, известный по очень древним текстам, 10-е столетие, наверное. Буквальный перевод этого слова – самоизоляция. Но не как в наши коронные времена. Самоизоляция на дому, чтобы просто не выходить и не видеть, чем толпа живет. Нет, нет, нет. Это именно потому, что слово обычно переводили как «уединение» или «изоляция», на него мало обращали внимания вот, изучающие мистицизм. А между тем, «идбодедут» он относится к медитации напрямую. Сын Рамбама правильную расшифровку этого термина давал, но это отдельная песня. Давайте посмотрим, что у нас с йогой. Потому что в йоге тоже есть медитация. Сложности здесь какие? Основные сложности три. Если заниматься медитацией по йоге. Первая сложность – мантра. Там есть многие речевки, как мы уже говорили, они включают в себя мусагим шельгфира. Какие-то понятия еретические, идолопоклоннические, и даже могут быть прямым зовом к идолам. Вторая сложность – тот человек, который очень глубоко увяз в системе раджа-йога, он близок к тому, что как любой человек, который увлекается чем-то и глубоко во что-то залезает, он… Для него существует теперь только это, теперь он хочет научиться не тому, чему надо, и он пойдет сейчас учиться более глубокому анализу того, что содержится в индийских письменах. Никто не будет это разрешать. Раджа-йога просто отдаляет от иудаизма. Самадхи учит совершенно... Она учит близости, как достигать близости с Богом, но эта близость совершенно иная, чем, скажем, та, которая у нас вот в нашей Jewish Meditation содержится. Поэтому вывод... Раджа-йогой заниматься не надо. Не надо. А хатхи-йога, как комплекс упражнений для расслабления, пожалуйста, только следить надо за тем, какие там напевы, какие требования повернуться к солнцу или не повернуться к солнцу. Все остальное нормально. А, в принципе, по йоге это все. Давайте посмотрим, там был у нас заявлен хилинг. На самом деле, хилинг подробно, если мы сейчас рассмотрим, мы опять не успеем. Хилинг, я просто сейчас опишу, потому что тоже Википедия нам скажет все и про хилинг, и про то, что с ним связано. Я сразу хочу сказать, что аллахическая позиция по этому делу, по хилингу, по техникам хилинга. Это тоже ведь термин, который относится к ряду терапий. Целитель там кладет руки на тело пациента и тем самым как бы вводит в него собственную энергию. Это может быть выполнено разными способами. Называться могут быть эти способы тоже по-разному. Там море разливанное эти терминологии. Терапия астрального тела, исцеление через прикосновение. Что они там еще говорят? Психофизический хилинг, духовный хилинг, лечебный контакт. Как ни назови, техники от метода к методу, будем так говорить, чуть-чуть отличаются. Цель у них совершенно определенная, у этих техник. Значит, целитель, его главная задача – обновить жизненную энергию пациента. Все. Он направляет, исправляет кое-что, грубо говоря, кое-что он исправляет в ауре пациента. И он обновляет его жизненную энергию, исправляет его ауру, приводит тело в лучшее состояние. Он как бы поощряет естественный процесс, но через влияние на ауру. Целитель этой цели достигает. Хорошая, кстати, связь, я сейчас вот вам говорю. Целитель, потом вспоминаю, что цель – это тень, но цель – это также и образ. Это слово на иврите. Цадик ламет. Может быть, не буду говорить, что целитель происходит от этого, но такая забавная перекличка букв. Не касаясь пациента напрямую, посредством возложения рук, как бы у тебя один из целителей описывает эту практику таким образом. Не создается никакой физической связи между целителем и исцеляемым. Ладони целителя направлены вниз, от них до тела пациента 2-6 дюймов, это примерно 5-15 сантиметров. Целитель совершает медленные ритмические движения руками вдоль всего тела пациента для обнаружения блоков в потоке энергии тела. Находя блок или нарушение баланса, он исправляет поломку, направляя энергию из своих рук в энергетическое поле исцеляемого и тем самым обновляет его энергетический поток. Интересно здесь, что авода-зара, ни авода-зара, ни колдовство, ни даркей-аймури здесь не работают, потому что это очень, видите, как даже судя по описанию, такая молчаливая техника, он не заклинает, не шепчет, он вводит руками, никакого церемониала, связанного с колдовством, нет. Польза есть, не скажу у всех, но от некоторых практик польза есть. И поэтому мы не можем сказать, что это даркея и мури. А вода зара тоже нет, потому что если он берет энергию, как мы говорили, от энергии ци работает, то просто он вот, у него эта энергия в его руках, в его теле, в его астральном, скажем, в астральных его частотах более исправлена, и он воздействует на исправление астральной энергии в теле пациента. Ни к чему прицепиться. Есть еще, правда, возражали, что в Торе написано, когда говорится об ущербе, который человек получил от человека, и что этот ущерб надо ему компенсировать, написано, в Торе написано «даст за лечение». «Даст за лечение». Это «верапо и рапе». Да, спасибо, что вы рейки написали, сейчас поговорим про рейки. «Рапо и рапе». Есть мнение, что этим Тора разрешила только использование известных лекарств, помогающих физически, а не тех, которые энергетический баланс восстанавливают. Но ни у Хазаль, ни у Пуским такого разделения нет. Совсем нет. Теперь вот вопрос, который вы задаете про рейки. У рейки два отличия. Тоже я обхожу определение, все это в гугле найдем. У рейки есть два отличия от других практик, которые с хилингом связаны. Значит, там терапевт совмещает лечение в руках с рисованием определенных символов над телом пациента. Кроме того, чтобы стать, как мы говорим, чтобы стать вот таким терапевтом практики рейки, ученик должен пройти так называемый, ну, они называются настройки, на иврите ханиха. Такая энергетическая настройка от мастера рейки. Это по цепи. Я получаю это от мастера рейки, а тот их получил от другого мастера рейки, а и так далее, до самого кого? До самого основателя этой техники Микао Усуи. Он пришел, как он пришел к этой технике? Это тоже большинство вопросов аллахических вызывает. Он пришел к этой технике рейки после медитации в буддийском монастыре. Так, значит, и поэтому рабаним считали, даже были уверены, что рейки – это авода-зара, и запрещена эта техника. А потом прошло время, и увидели, что картина здесь другая. Значит, те символы, которые используются в рейке, с авода-зарой, на удивление, никак не связаны. Никак не связаны. Это японские символы, обозначающие цели терапевта в процессе излечения. Ну, к примеру, тот символ, которым в рейке пользуются, чтобы лечить на расстоянии, это японский символ, означающий «моя душа соединяется с твоей душой». Что там происходит? На этом символе целитель должен сосредоточиться, чтобы у него получилось лечение на расстоянии. Если целитель и без символов может сосредоточиться на цели, на своей, на здоровье, пусть достигает нужного результата. И, кстати, выяснилось, что сам Микао Усуи, он никакими символами в начале своей практики не пользовался, а начал, как начал с лечения, так и продолжал. Начал использовать он эти символы после того, как понял, что не все пациенты во время лечения могут сосредоточиться на лечении. Это было важно. То есть символами пользоваться можно как раз для того, чтобы твоя энергия, ну, условно говоря, чтобы твоя энергия пациента не отвлекалась от моей, которая должна войти с твоей в контакт. Второе здесь есть опасение. Значит, как было сказано, а он разработал свой метод после медитации в буддийском монастыре. Значит, запреты здесь может быть два. Запрет из Торы получать удовольствие от идолопоклонства. И запрет дарабанан лечиться у человека, получающего свою силу от идолов. И это видно, что он получает силу от идолов. Здесь нет запрета Торы, потому что нельзя получать удовольствие. Или... Сейчас объясню, почему. Запрета Торы здесь нет, потому что, когда она говорит, что нельзя получать удовольствие от идола, или там от предметов идолопоклонства, или непосредственно от жертв, перенесенных идолу, здесь же ничего из этого не работает. Энергетическая настройка, которую они там оперируют, она ни к чему из вышеперечисленного не относится. Ни к чему. То есть и символами пользоваться можно, и запрета Торы. Запрет дарабанан. Запрет дарабанан, да, он актуальный. Почему? Потому что запрет дарабанан относится к ситуации, когда берут силу для исцеления у конкретного идола. И это видно и слышно, например, когда при исцелении целитель шепчет имя идола или шепчет какое-то заклинание. Теперь, а если не шепчет и нет связи ни с каким конкретным идолом, запрет не работает. Иначе, знаете, как мы так можем далеко зайти. Я иду там в поликлинику к какому-нибудь гастроэнтерологу, а потом выясняю, что он кришнаит. Ой, бегу из поликлиники, нельзя лечиться у кришнаита. То, что он кришнаит, это его личное дело. По закону, если человек проповедует, скажем, какие-то такого рода практики, плюс является хорошим специалистом, где он эти практики не использует, по алахе у такого врача лечиться можно. Если только, конечно, он свои практики не переводит в лечение. Еще один запрет. Вернее, еще одно основание для такого запрета со стороны мудрецов, чтобы человека, допустим, он излечился, и излечился весьма эффектно, его теперь будет вполне возможно влечь эта тактика. Когда она его будет влечь, и он будет увлекаться, он может далеко зайти. Нам не надо, чтобы он далеко заходил. И поэтому то, что он добыл вот эту свою практику через медитацию в монастыре, во-первых, окей, допустим, в монастыре, но нигде не отмечено, что это была прямо служба идолам, которую он перенес вот в рейки. Он не служил идолу, медитировал человек. Буддизм к нему отдельная, это отдельная, как говорится, песня в плане, там нет прямо культа идола определенного, это скорее система воззрений. То есть если вы видите, что человек, практикующий рейки, именно только сосредоточен на энергетическом исправлении, к нему можно обращаться. Конечно, желательно, чтобы это был еврей, понимающий, в чем суть возможных проблем, но на удивление, прямо откровенная вода зары здесь нет. Откровенная вода зары или колдовства, тем более, или Даркея Мури здесь нет. Конечно, в той же Википедии мы прочитаем, что рейки мало кому помогла. Это шарлатанство, по многим мнениям. Но если есть такое, что есть люди, которым она помогла, мы уже не относимся к нему, как к этой технике, как к чему-то пустяшному. И, кстати, по поводу хилинга, если уж на то пошло, есть таранические истории, где, может быть, это надо изучать, нет уже времени на это, есть таранические источники, где прямо кроме хилинга, кроме воздействия энергетического, предположить можно сложно что-то. Например, Рамбан в комментариях не на Тору, а в своей книге, на русский она не переведена, ему на Бетахон, он пишет, что когда, то ли написано по поводу Билги, вот моя рабиня Билга, войди к ней, и родит она на коленях моих, и воздвигнусь, отстроюсь я также через нее. Рахель имела в виду, что Билга прямо сядет ей на колени бепаштут. Это надо понимать буквально, дословно. И она как бы передаст ей силу, Рахель, силу при рождении. Что такое передать силу, как не воздействие энергетическое? Или, например, когда мы читаем «Воздела Аарон руки свои к народу, благословил их» и т.д. В книге Ваикра. Это, как говорится, напрашивается здесь только воздействие энергии. Ребята, я побегу дальше, потому что мы не успеем, а есть еще гипнотерапия. Оставляйте вопросы, я потом их просмотрю, и когда отвечу, не знаю, но отвечу в любом случае. Гипнотерапия. Гипнотерапия, и просто тут интересно, я выписал в свое время, как, с чего это начиналось. Потому что гипнотерапия при возникновении своем, она тоже породила, ну, ряд вопросов. Она породила ряд вопросов. Сейчас найдем, потому что это надо зачитать, имеет смысл зачитать, это респонс. Ну, что такое гипнотерапия, тоже мы все знаем. Когда человека переводят в состояние измененного сознания с целью вызвать положительные изменения в его поведении. Это состояние достигается расслаблением тела, отвлекается внимание от внешней среды, сосредотачивается внимание на, скажем, ограниченном круге объектов или идей. Это сам гипнотизер тебе это предлагает. Или самим человеком при самовнушении. Значит, поскольку мышление в бессознательном состоянии по существу не критично, человек сам к себе критично не относится, то внушения в этом состоянии гипнотическом, они воспринимаются с большей готовностью. С большей готовностью... А, вот вы видите, куда выложим ответы. Ну, у меня кроме ленты Фейсбука, наверное, и нет возможности где-то выложить ответы. Я постараюсь. Я постараюсь. Значит, гипнотерапия, она способна открыть человеку доступ к его давно забытым воспоминаниям. Это тоже известная вещь. Каждый опыт, каждое свойство, приобретаемое человеком в течение жизни, они, как в кинезиологии, да, задокументированы в мозгу. Просто в кинезиологии мышцы эту информацию выдают, а в гипнозе гипноз, гипнотерапия. Когда вот это неузнанное активируется, человек может вытащить на свет забытые воспоминания, которые, ох-ох-ох, как бывают важны. Позиция Аллахи. Какая позиция Аллахи? Давным-давным-давно Раби Яков Этлингер, он автор знаменитой книги «Арух Ланер», он был первый рав Пусек, занимавшийся аллахическим статусом месмеризма. Месмеризм предшествовал гипнозу. Он был похож на него. Он был так назван по фамилии Франца Месмера. И на ранних стадиях в гипнотическое состояние вводили пациента с помощью магнитов. Поэтому в ответе вот его, Раби Якова, фигурирует другое название. Фигурирует название немецкое – магнетизирион. Вопрос. Это его респонс. Заболел один праведный, занимающий важное положение человек. Ему посоветовали использовать лечение, называемое магнетизирион, посредством которого больной спит, ничего не ощущая. Более того, в согласии с рассказом он становится как другим человеком прямо, а речь его чудесная. Во время сна он повествует о том, что происходит далеко от него, что происходит в уединенных местах и тому подобное. Именно поэтому сердцем праведного человека, тот, который вопрос задал, сердце ему преисполнилось неуверенностью. Принять такое лечение, ибо глазам видится так, что во всем этом участвуют сверхъестественные духовные силы. Хуцлетев, он пишет. Силы, которые вне природы. И нужно осторожно к этому подходить. Вдруг, не дай бог, в этом действии принимают участие нечистые силы, от которых должен отдаляться всякий, хранящий в чистоте душу свою. Это был вопрос к нему, как к Пусеку. Он отвечает следующим образом. Обратите внимание, как он отвечает, и что он берет в главу, как бы, что он видит во главе угла. Я задал вопрос специалистам неевреям. Хахмей умот аолам. Действительно ли в процессе магнетизириона изменяется естественность происходящего или нет? Я получил разные мнения. Одни сказали, что все это ерунда и обман. Никаких изменений не происходит. Просто сила воображения больного возносится до такой степени, что он думает, словно видит чудеса. Другие сказали, что этим и правда вызваны чудесные видения. У них естественный источник, и работают они по естественным законам. Просто суть происходящего пока неизвестна нам, и лишь немного разум может постичь сейчас этот чудесный процесс. Так ему ответили. Вывод на основе того, что ему ответили. Поэтому я думаю, что даже если этого не случится, и мы не поймем, каким естественным путем вызываются все те великие упомянутые изменения в процессе магнетизириона, независимо от всего этого мы не должны отдаляться от процесса и опасаться, что в нем участвуют силы нечистоты. Упомянуто и у законоучителей, и в Туре Шулхан Арухом, это Йореде. Что можно принимать лечение заклинаниями у служителя идолам. Обратите внимание, что мы читаем. Можно принимать лечение заклинаниями у служителя идолам, когда тот не произносит имя идола при заклинании. И если он не священник, потому что священники точно произносят. Однако в сомнительных ситуациях можно принимать лечение и у священника. Это другая песня, не касаемся сейчас. Изначально нельзя. Ведь при заклинаниях на больного определенно действуют неприродные компоненты. При всем при этом мы не опасаемся, что больного лечат с помощью сил нечистоты. Но из чего мы исходим? Мы исходим из того, что многие естественные пути исцеления пока скрыты от нас. Зачем же тогда излишне опасаться магнетизириона? В любом случае его практикуют те, кто верит, что это естественный процесс, без участия в нем духовных сил. И мы знаем историю про раби Йоханана, который лечился у Матроны, не зная, по всей видимости, как она лечит. Короче говоря, это псак разрешающий. В том же стиле Рав Моше Файнштейн пишет о гипнозе наших дней. Что касается вопроса, можно ли прибегать к лечению гипнотизмом, я говорил, вот видите, как все время они обращаются, я говорил к понимающим немного в данном вопросе, также с Гаоном Равом Йосефом Ильягу Хенкиным Шлита, и мы не видим здесь ничего, из-за чего стоило бы это запретить. То есть, обратите внимание, как и работает гипнотерапия, не совсем было известно, например, в самом начале, не очень, не прямо не стопроцентно известно даже сейчас, потому что достопамятные техники, при которых человека даже через гипнотерапию можно загнать в прошлую жизнь, раввины запретили муссировать это явление, но кое-кто его практиковал, и ни к чему особенно хорошему это не привело, это тоже через гипноз. Несмотря на то, что мы не понимаем, как это работает, это не значит, что оно не лечит. Потому что под природой всегда имеется, нужно учитывать, что под природой мудрецы всегда имели в виду естественную пользу любого порядка, даже если она научно не признана. Даже если она научно не признана. Пускай научно не признана, но, как сказать, работает, значит работает. Фэншуй. Я именно говорю про фэншуй, упуская геобиологию, потому что разные вещи. Геобиология или геопатия – это когда вы определяете негативные источники, идущие от Земли. Это отдельная тема. Фэншуй немножко другое, потому что фэншуй как раз, чтобы нам прийти к чему-то определенному, что точно нельзя. Это китайская философская система, более точно даосская. Она направлена на то, чтобы сбалансировать потоки энергии и создать гармонию в окружающем человека пространстве. С этой позиции фэншуй похож на геопатические практики. Геопатия – это влияние от Земли. Значит, нейтрализация каких-то негативных энергий после их обнаружения. Теперь, вот если на фэншуй пристально посмотреть, видно, что здесь неотвергаемые суеверия, именно суеверия. С логической точки зрения здесь большая проблема. Вот примеры. Кресла, стулья в салоне должны быть парными, ибо парное количество символизирует мозаль, а непарное символизирует одиночество. Если с того места, где у вас духовка, вы не можете видеть кухонную дверь, положите или повесьте, не знаю что, зеркало за пламенем. Это также принесет вам удачу в делах. Если духовка или печь видны сразу от входной двери, это будет приводить к неудачам. Туалетная комната порождает любопытную проблему, поскольку главный элемент в ней – вода – используется двояко. Вода символизирует богатство, и вода смывает... Не буду говорить чего. Это значит, что каждый раз при использовании унитаза мы подвергаем себе опасности потерять богатство. Это классический запрет Даркея Мури. Все, что связано с фэншуем. Еще раз, запрет Даркея Мури, пути марийских народов, он включает в себя те действия, в которых напрочь отсутствует польза. У правил, которые приняты в фэншуе, нет никакого логического объяснения. Опыт их не подтверждает. И поскольку мы не знаем вдобавок, мы не знаем, какие манипуляции действительно приводят к созданию позитивной энергии, а какие не приводят, какие просто являются суевериями древних культур. Использовать технику фэншуй целенаправленно нельзя. Увы, гомеопатия все-таки у нас пролетела. Но гомеопатию я... Давайте я сделаю ролик, может быть, выложу где-то в той же ленте Facebook или еще где-то. В принципе, с гомеопатией тоже проблем логических никаких нет. Все нормально, потому что... Ну, там я хотел интересные сравнения таранические привести в связи с гомеопатией. Конечно, и гомеопатию, и цветы Баха. Есть такие, да, если кому-то это знаком термин. Лечение эссенции, полученной от цветов. Там только логическая проблема. Цветы... вода, где стояли эти цветы, там добавляют, по-моему, бренди. И это проблема именно с точки зрения кашрута. Но если это, именно это требуется для исцеления, несмотря на принцип, что нельзя Левотели Сувли Хатхила, нельзя приводить к соотношению 1 к 60 изначально, если такого соотношения нет. Там соотношение, как правило, 1 к 25. По инструкции написано, что надо разбавлять. Тем не менее, если для излечения нужно, то можно. Это вот что касается цветов Баха, потому что там такая гомеопатическая основа. И кое-что другое, может быть, кроме гомеопатии, все-таки я доскажу. Мы не будем уже злоупотреблять терпением Толдот.
Я прошу прощения, Рав Михаэль, просто Цепора Харитан уже с нами. Может быть, нам удастся сделать отдельный урок по гомеопатии. Я спрошу нашего руководителя, если есть такая возможность. И просто жалко задерживать Цепору Харитан, которая пришла вовремя к нам на урок. И
хорошо.
Здесь еще, что здесь еще очень много есть вопросов, на которые мы не успели ответить.
Я понимаю.
Я просто скопирую и пришлю вам. И, может быть, на следующем уроке мы немножко уделим внимание.
Хорошо, хорошо. Тогда, если так, давайте возьмем на следующий урок гомеопатию. Возьмем то, что на иврите называется дузинг. Гадание с помощью маятника или стержня. Чуть побольше расскажу про гомеопатию. И чтобы у нас просто был занят целый урок этим. И просто любопытные другие примеры приведу. Всем хорошей недели.
И мы ответим на вопросы, которые не...
И ответим на вопросы, на да, чтобы это было на Талдот. Всем хорошей недели,
момент,
спасибо
что
за внимание.
На следующей неделе у нас запланированный урок с Равом Гаделевичем, который у нас всегда в преддверии Рош Ходеша. А с Равом Михаэлем это будет через 2 недели, в обычное время, в 8 часов, на исходе субботы. Спасибо большое, Рав Михаэль. Огромное
счастливо, хорошей недели. Урок. Всего доброго.